Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Час пресса».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. Израильская авиация нанесла утром новые удары по порту и пригородам Бейрута. В Санкт-Петербурге завершается саммит «Большой восьмерки». Американский космический корабль «Дискавери» возвращается на Землю. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр предложил разместить в Ливане миротворцев ООН. Генеральный секретарь Он Кофи Аннан призвал к перемирию в регионе. Израильская авиация нанесла утром новые удары по Ливану, в частности по порту и пригородам Бейрута. Убиты по меньшей мере 15 человек, в том числе 8 ливанских солдат, при бомбардировке армейских постов. Ночью боевики «Хизбаллах» выпустили несколько ракет по израильским городам. Сообщений о жертвах не поступало. Лидеры «Большой восьмерки» призывают немедленно положить конец военным действиям на Ближнем Востоке. Участники Петербургского саммита требуют от «Хизбаллах» освободить похищенных израильских солдат и остановить обстрелы Израиля, после чего Израиль должен прекратить удары по Ливану. Началась эвакуация иностранных граждан из Ливана. Итальянские и греческие военные самолеты доставили на Кипр около 350 человек. Граждан Австрии, Испании, Италии, Чехии и Ирландии. Сегодня на Кипр должен прибыть итальянский корабль, на борту которого находится еще 400 человек. Франция также зафрахтовала круизное судно, чтобы вывести из Ливана своих граждан. Готовится и срочная эвакуация из Ливана россиян. Свыше 70 граждан России будут вывезены сегодня из палестинских территорий в Иорданию. Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил.
Мы вместе с другими странами, чьи граждане оказались сейчас в крайне сложной ситуации и на палестинских территориях, и в Ливане, занимаемся еще и подготовкой срочной эвакуации наших людей, сотрудничаем с представителями Евросоюза в том, что касается Ливана. Рассчитываем, что власти и Израиля, и Ливана обеспечат безопасные условия для эвакуации гражданских лиц.
Сказал Сергей Лавров. Папа Римский Бенедикт XVI глубоко встревожен нарастающим конфликтом на Ближнем Востоке.
В последние дни события на Святой Земле вызывают все более серьезную тревогу. Особенно это касается расширения военных действий в Ливане и многочисленных жертв среди мирного населения.
Глава Римской католической церкви осудил и нападение экстремистов Хизбаллах, и ответные действия Израиля, подчеркнув, что насилие и кровопролитие нельзя оправдать ничем. Понтифик сказал, что возносит молитвы за ответственных политиков, которые способны внять голосу разума и найти возможность урегулировать конфликт.
Радио «Свобода». Новости.
В Санкт-Петербурге завершается саммит «Большой восьмерки». К его участникам сегодня присоединились лидеры приглашенных государств – Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, а также генеральный секретарь Он Кофи Аннан, глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей и президент Всемирного банка Пол Вулфовиц. На заседании планировалось обсудить вопросы мировой политики и экономики и возможное расширение восьмерки. В воскресенье лидеры государств приняли ряд итоговых документов о глобальной энергетической безопасности, образовании, борьбе с эпидемиями, искоренении интеллектуального пиратства и коррупции. Россия удовлетворена результатами саммита «Большой восьмерки», заявил на брифинге президент Владимир Путин. Все поставленные цели достигнуты, все документы, которые планировалось принять, приняты, подчеркнул глава российского государства. Отвечая на вопрос корреспондента «Радио Свобода» о том, как отразилась на повестке дня саммита состоявшаяся встреча президента России с представителями неправительственных организаций, Владимир Путин сказал.
Если вы посмотрите запись бесед моих с представителями НПО в Москве, о чем они говорили, а потом сравните это с документами, которые приняты, вы наверняка найдете там вещи, которые перекликаются между собой. И мы полностью выполнили то обещание, которое я давал и на встрече с представителями НПО, и на встрече с международным бизнесом, и на встрече генеральных прокуроров стран восьмерки, и на встрече с профсоюзными деятелями. Мы распространили это все в документах, а я в ходе дискуссии об этом неоднократно упоминал в ходе живой беседы.
Сказал президент России. В Петербурге милиция задержала накануне группу анархистов, устроивших антивоенный пикет, говорит один из организаторов акции Петр Рауш.
Основная проблема, связанная с восьмеркой, мне кажется, это проблема войны. Она привела уже к гибели сотен тысяч человек. Это даже важнее, наверное, чем планы развития атомной энергетики. То есть я имею в виду Кавказ, Афганистан, Ирак. Задача в том, чтобы люди в странах восьмерки понимали, что с этим бороться должны они сами. А никакие президенты и правительства ситуацию в лучшую сторону изменить не могут. Они, кажется, должны нести ответственность за это войну.
сказал организатор антивоенного пикета в Петербурге.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске опознаны и переданы родственникам тела 109 погибших в результате катастрофы самолета А-310. По данным прокуратуры, идентификация останков еще 10 жертв трагедии может продлиться до месяца. В больницах города остаются свыше 30 пострадавших. Состояние 6 из них врачи оценивают как тяжелое. Аэробус, следовавший рейсом Москва-Иркутск, потерпел катастрофу при посадке 9 июля. Погибли 124 человека, 79 спаслись. Американский космический корабль «Discovery» возвращается на Землю. Его посадка запланирована на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида сегодня вечером. До входа в земную атмосферу экипаж проведет последнюю проверку теплоизоляционной обшивки корабля. На борту шаттла находятся 6 астронавтов. Это второй полет космического челнока после катастрофы корабля «Колумбия» в январе 2003 года. Тогда из-за нарушения теплоизоляции космический корабль распался на части при входе в атмосферу Земли. Премьер-министр Сербии Вайслав Каштуница вновь попытается убедить лидеров Евросоюза возобновить переговоры о сближении с Белградом. Переговоры были прерваны в мае после того, как сербские власти не смогли арестовать и передать Гаагскому трибуналу бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича, обвиняемого в военных преступлениях. Сегодня в Брюсселе Каштуница должен представить руководству ЕС свою дорожную карту, план по поиску и аресту Младича. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода на нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru. Вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Дворцы и бомбежки, изысканность раутов и паника беженцев. Жизнь опять смешала в информационный коктейль войну на Ближнем Востоке и саммит в Петербурге. Пошли третьи сутки проходов, прогулок, выездов, улыбок, шуток, показательного дружелюбия тех, кто, как считается, правит нынче миром. Блэр пешком, Буш за рулем, Меркель без мужа, Куньзэми закоренелый холостяк, жене французского лидера Путин галантно целует ручку. С английской четой тепло обнимается. Запорожцы, коктейль на террасе, превратности погоды и подробности меню, роскошь архитектурного декора, восстановленной стрельни, современный вариант королевских дворцовых приемов в прежних почти коронационных декорациях. Непростая работа 10 часов кряду держать лицо, которое в подробностях фиксирует тысячи объективов. Озабоченность взрослых лиц эффектно оттеняется молодыми лицами дублеров. Владимир Путин блестяще справляется с ролью хозяина, по пути воодушевляя журналистов, которые аплодируют его ночным приходом в пресс-центр. Хотя, если судить по газетам, он на восьмерке не всегда так лучезарен. Телевидение со вкусом масштабно, технологично предъявляет стране и миру восьмерку. Телевидение предъявляет зрителю деловой праздник, респектабельное благополучие западного мира и царственность российских декораций. Таков телевизионный фасад мировой политики, за которым, как и полагается в демократических декорациях, существуют еще и протестные группы, типа неправильных общественников и разных антиглобалистов, о которых в новостях сообщают бегло, через запятую, или не сообщают вовсе. Каким саммит выглядит на экране? Деловым предприятием или еще одной разновидностью светской тусовки, как образ лидеров стран восьмерки отражает образ наций, который они представляют, как на этот образ, наконец, влияют женщины, которые находятся рядом с мужчинами, насколько меняется манера общения людей, возглавляющих самые богатые страны мира и знающих, что они обречены быть постоянно в кадре, насколько шоу для глаз способно стать пищей для ума, что можно разглядеть в прямых трансляциях и репортажах, а что остается за кадром, кому обычно симпатизируют журналисты и на кого обращают внимание, чем отличается показ событий на эфирных и спутниковых российских каналах, и что все-таки телевидение сервирует к нашему столу телевизионному большую политику или ее развлекательно-медийный слепок. Вот обо всем об этом мы сегодня и поговорим со специалистом в области коммуникации и в области психологии творчества, директором Института коммуникативистики, профессором Иосифом Делашинским. Доброе утро, Иосиф Михайлович.
Доброе утро, Аня.
Да, и вам, уважаемые слушатели, мы задаем простой вопрос. Что вы поняли и узнали про саммит «Большой восьмерки» из телевизионных репортажей и трансляций? В Москве пейджеры 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Итак, что вы поняли и узнали про саммит «Большой восьмерки» из телевизионных репортажей и трансляций? А у нас на прямой связи Ирина Ясина, которая за минувшие сутки успела стать, двое суток, успела стать информационным поводом, то есть побывать в роли ньюсмейкера, встретившись вместе со своими коллегами, представителями общественных организаций с президентом Бушем, а потом оказаться в роли зрителя, который может теперь зафиксировать, что же осталось за кадром и какую интерпретацию получают люди, которые видят события глазами телевизионщиков. Ирина, доброе утро.
Доброе утро, Анна.
В том, что, собственно, что-то остается за кадром, и вам, как журналисту, мне известно, в этом нет ничего удивительного. Всегда важно, каким бывает контекст, что оставили и какие акценты расставлены. Ну, вот попробуйте тогда нам рассказать, каким для вас стал этот информационный зазор между событием, в котором вы приняли участие, встреча с Бушем, и его освещением на основных каналах.
Ну, вы знаете, честно говоря, я была просто шокирована тем, как событие освещалось. То есть я не могу говорить о зазоре, это немножко не то слово. Значение слова «зазор» — это, ну, какая-то дырочка там, некое расхождение между, да, которое может быть большим, может быть очень большим, но тем не менее. Но тут было просто, по крайней мере, по второму и первому каналу, ну вот все наоборот. Было одно, а комментировали и говорили о другом. Вот самый яркий пример того, что произошло, и то, значит, разница между тем, что произошло, и тем, что получило отражение, это ОРТ. Ну, это просто за предел, потому что там было сказано Екатериной Андреевой, что а вот у себя в Соединенных Штатах Буш так и не нашел никакого, значит, времени ни разу встретиться с представителями общественных организаций. А я просто знаю, из чего был сделан этот демагогический вывод. Там был представитель Фонда дикой природы российского отделения, который сказал господину Бушу, что он очень благодарен за возможность, значит, побывать на этой встрече. Он позвонил своему американскому контрпартнеру и сказал, что идет на встречу с президентом его страны, на что тот сказал: «О, какой ты счастливый, а вот мне пока не довелось, я ни разу не был на встрече с Бушем». Вот все, да, значит, вот просто все. Значит, американский парень, который, мы не знаем, может, он 2 недели назад назначен президентом Фонда дикой природы, а 3 недели назад предыдущий президент встречался с Бушем. Я не знаю, и никто не знает. Но вывод, который делается, настолько громогласен, и на самом деле просто, ну, не демагогия сплошная, да, что все остальное, в общем-то, уже можно не обсуждать.
Но это вчера было подчеркнуто даже и в итоговых программах, потому что в вестях это сделали аккуратнее, потому что показали одного из представителей со встречи общественников до саммита, где побывал Владимир Путин, и этот представитель одной из иностранных организаций сообщил о том, что вот с ним действительно никогда президенты не встречались до сей поры, а Владимир Путин к ним пришел. Это как раз смонтировали вот с очень коротким сообщением о вашей встрече с господином Бушем, где в очередной раз, как, впрочем, и в предыдущих репортажах «Вестей», сказали, что среди знаковых или известных фигур были только Ирина Ясина и Маша Гайдар. Все остальные организации даже не перечислили.
Ну, Ань, вы понимаете, в общем, там действительно формат был немножко новый. Я не скажу странный, потому что мне он понравился, но новый. Были молодые ребята из региональных организаций, которых я тоже не знала, но с удовольствием с ними познакомилась. Ну, конечно, нельзя не сказать, что кто-то не знал Татьяну Лукшину. Человек, который работает в фонде «Демос» и в Чечне проводит, по-моему, больше времени, чем в Москве. Вот, и, то есть это очень известная личность. Но тем не менее, это не важно, понимаете? Я понимаю, что там какой-то общественник из-за границы встречался с Путиным, и это супер. Я тоже не встречалась с Путиным никогда. Я очень бы хотела встретиться с президентом, рассказать ему, а не президенту Бушу, вот что, собственно, происходит. Да? Но у меня такой возможности нет. Я точно так же никогда не встречалась там ни с Горбачевым, ни с Ельцином. Вот, к сожалению, мне так в жизни сложились обстоятельства, что мне не повезло в этом смысле. Ну и что? Да, это не надо сравнивать. То, что Буш встретился с 16, а Путин с 600, мы же не знаем, с кем еще встречался Буш, когда, и с кем не встречался Путин. Вообще, такая компортивистика, это просто глупость. Это вот это чистая демагогия, понимаете? Потому что можно набрать съезд КПСС на 6 тысяч человек, и там не будет ни одного реального представителя. А можно встретиться с академиком Сахаровым, с одним и узнать намного больше умного и полезного. Поймите, я отнюдь не сравниваю веса этих качественные и количественные люди. Все и так все понимают. Вот и все, понимаете? И обида, которая сквозила, такая неприкрытая в репортажах наших, значит, оттуда, наших основных телеканалов, на то, что их не пустили, ну, наверное, обидно, хотя это протокол Белого дома, там не пустили никого из журналистов, пустили только операторов. И вы не представляете, мы сами обалдели, когда вдруг открылась дверь зала, в котором, значит, в Гугенклубе, в котором маленького зала мы сидели, и туда вошло, просто валилось громогласно, быстро, очень упорядоченно. Не знаю, у меня было ощущение, что там был человек 60, с камерами, с софитами, с светом, то есть было что-то сверхъестественно. Если там еще задавались вопросы, то мы бы оттуда, наверное, не ушли никогда и умерли бы от духоты просто вот мгновенно. Вот это, собственно, обижаться было не на что, это был протокол.
А вот как вам кажется, Ирина, нормально, что вообще вот эту вот часть такую не очень, может быть, приятную России стараются, ну, как-то так, в проброс через запятую и так далее. То есть, наверное, нормально. Каждая страна хочет, чтобы неприятные вопросы звучали как можно меньше. Но как бы вы советовали освещать такого рода вещи? Вот как бы вы хотели, чтобы ваша встреча была представлена в российских СМИ?
Ну, понимаете, если есть информация, она должна быть отражена. Не надо комментировать. Не нужно говорить, Ирина Ясина сказала правильно. А Ирина Ясина там сказала ужасно, или Маша Гайдар сказала правильно или ужасно. Нужно сказать, о чем сказали. А то, что это кому-то в стране неприятно, ну, в конце концов, а кому-то наоборот приятно. Я уверена, что родителям Ходорковского было бы очень важно услышать, что я говорила президенту Бушу о судьбе Михаила Борисовича. Да, и почему, кто осмелится сказать, что они важны, не, менее важны, чем там и какие-то другие люди, которым неприятно слушать про Ходорковского. Информация есть информация. Если она есть, ее нужно подавать. Тем более в информационном вещание. Я же не говорю о том, что это должно быть там в авторской колонке какого-нибудь комментатора. Отнюдь нет. Информация должна быть. И я думаю, что этот закон журналистики, которому нас учили и учила жизнь, самое главное, и что так сильно отличало когда-то еще российскую журналистику от советской, ну, собственно, вот сейчас забыто просто, выброшено на помойку. И это самое обидное.
Я благодарю вас. В эфире программы «Смотрим телевизор» была Ирина Ясина. Ирина как раз и рассказывала, как отличается то, чему ты бываешь свидетелем, от того, что потом получается на экране. Мы продолжим сразу же после короткого объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Смотрим телевизор в эфире «Радио Свобода». Микрофон Анна Качкаева. Со мной в студии Иосиф Делашинский, директор Института коммуникативистики, профессор. Мы сегодня с Иосифом Михайловичем обсуждаем, вот как это медиа-событие отражается в эфире и что мы, зрители, можем считать с экрана. То есть может ли шоу для глаз стать пищей для ума? Вам мы задали вопрос, что вы понимаете или поняли и узнали про саммит «Большой восьмерки» из телевизионных репортажей и трансляций. Ну, а мы вот, Иосиф Михайлович, начнем, наверное, с атмосферы. Понятно, что оно такое бравурное, приподнятое, судя по репортажам и подводкам, которые произносят ведущие. И вот этот вот оптимизм, позитивность, это кажется вам нормальная, присущая манера таким международным саммитам? Или это нечто большее, что пытается российская сторона привнести в эту деловитость?
Да, простите, я бы вообще обозначил следующую проблему. А когда встречаются главы государств, то они встречаются для реализации, видимо, нескольких целей. Цель первая – это о чем-то договориться. Иногда мы не знаем о чем. А цель вторая – продемонстрировать своим аудиториям, аудиториям других государств некую собственную значимость. Я называю это инсценирование политического процесса. То есть организуется инсценировка. В прессе уже мелькнуло, что первые встречи были очень камерными, закрытыми, и там практически никого не было. Они действительно разговаривали о мировых проблемах. Чем дальше, тем масштабнее становились инсценировки. А петербургская инсценировка, видимо, вся инсценировка. Потому как исследования показали, что на самом деле перечень мировых или глобальных проблем не совсем совпадает с тем, что обсуждалось, то единство в принятии документов свидетельствует о том, что все было договорено заранее, и осталось только подписать. То есть мы имеем большую инсценировку, свидетельство о том, что великие миры сего, как они себя считают, по-видимому, и как их презентирует телевидение, хотят постоянно доказывать, ну, так скажем, своим избирателям или подданным собственную значимость. Это первая проблема. Вторая проблема связана с поведением журналистов. Вот Ирина только что очень точно обозначила несколько, может быть, даже ею не отрефлексированных моментов. Вошла толпа в 60 журналистов, которым не дали возможности спрашивать. Mm-hmm. Ребята, если президент встречается в интимной атмосфере 16, назовем так это, правозащитниками или представителями общественной России, зачем так много камер? По всей видимости, происходит то, что назвал в свое время опубличивание интимного. То есть это не для разговора, это для камер.
То есть он, конечно, записывал там на двух листочках все их пожелания и сочувственно воспринимал Кивал. Слова про Ходорковскую, но это совершенно ничего не означает.
Абсолютно точно. Я очень жестко однозначно говорю, что все сейчас творится в сфере большой политики и связано с этой большой политикой медийной системы, телевидения в частности, это инсценировки полномасштабные, очевидные, связанные с пиаром и со всяким прочим политическим технологиям. Это одна сторона. Вторая сторона как раз связана с журналистами. Вы-то, ребята, что там делаете? И судя по тому, что говорили юные носители микрофонов, восторженно сообщая о том, в каких карах кто ехал и какие тучи были надстрельные, не помешавшие провести мероприятие, и не заикавшись о том, что город Петербург был просто поставлен на колени, потому что мимо Стрельны проходит очень важная для петербургской дорога, говорит о том, что они тоже для чего-то это делали. Вариантов ответа, на мой взгляд, два. Первое. Они служащие. Служащие большой корпорации по идеологическому сопровождению президента и его, так сказать, акции. Вариант номер два сложнее. Дело в том, что любой журналист, в принципе, мечтает стать значимой фигурой. То есть он набирает некие кредиты, да, ему ведь нужен какой-то авторитет, профессиональный среди и прочее. Авторитет зарабатывается двумя путями. Первое, о котором упомянула Ирина, будь честным, давай добросовестную информацию, разоблачай, вскрывай, ну, то, что записано в всех журналистских кодексах. Этот путь, видимо, стал в России совершенно неестественным или неверным. Версия вторая, кредит зарабатывает не у публики, а у власти. И судя по мальчикам и девочкам, которые непрерывно вещают с экранов наших телевизионных каналов, этот путь осознан журналистами как наиболее перспективный. и наиболее правильным. В результате мы получили смыкание интересов инсценирующих себя политиков и помогающим этой инсценировке журналистам. Остается третья сторона. Это аудитория. И мне кажется, она виновата больше всех. Я думаю, сейчас на меня посыпятся опять всякие слова. Но именно равнодушие зрителей к тому, что им показывают, как им показывают, отсутствие протеста по поводу очевиднейших нелепостей в этой инсценировке, дает основание и авторам инсценировок, и исполнителям инсценировок вести себя так, как они себя ведут.
Понятно. Это все почти исчерпывающе, но все-таки давайте еще немножечко о деталях. Вот этой вот образе мировой элиты, она мне очень кажется любопытной, потому что на этом саммите уж сильно проявилось то, как ведут себя и сильные миры сего, и как они показно демократичные, как они любезны, как они все теперь разговаривают на одном языке, как они позволяют себе какие-то неожиданные такие вот, но вполне в рамках протокола проявления. Они абсолютно медиатизированные персонажи. И как вам кажется, там что-то вообще в этих образах осталось от представления о нациях, о их личном качестве как людей? Или вот все, мы имеем абсолютный такой... Неважно, мы можем скоро их заменить трехмерной графикой. Такая графика
абсолютно
уже
точно
есть.
Значит, мы провели анализ не только этого саммита, а нескольких больших международных событий с участием первых фигур. Выявили шесть, ну, мы называем так, императивы инсценирования. Шесть правил, по которым проводятся все эти инсценировки и действия людей, вовлеченных в этот процесс. То есть, в принципе, это очень серьезные люди. Блэр, Ширак, Меркель и так далее, и так далее. Буш, да. Путин, ну, Буш немножко более Буш, да, завязан на инсценировке. Но вот некоторые фигуры вполне кажутся самостоятельными, даже не актерами, а драматургами. Тем не менее, есть очень жесткие шесть правил. Первое. Идеализация собственной личности. То есть они себя и их представляют как некие идеальные фигуры, воплощающие в себе национальный дух. Но это ведь неправда. Это просто конкретный политик, волею некой исторической ситуации, ставший на этот период лидером, решающим определенные национальные задачи. Вторая особенность, второй императив – придание орёла исключительности любому шагу. То есть все, что они делают, это исключительно. Это необыкновенно, это в первый раз. Да, проехать в каре – большое дело, об этом надо сообщить всему человечеству в составе 6 миллиардов или уже там больше. Третье.
Схватить за плечи единственную женщину в компании – это повод для того, чтобы стебаться еще целые сутки.
Совершенно верно. Третье – драматизация ситуации. Обязательно надо создать в этом какую-то напряженную драму. И у меня такое тихое ощущение, что вот эта израильско-ливанская война, она как-то очень кстати пришлась. Она придала определенный драматизм встрече. Вот я все думал, что... Я не думал, что придумали.
Да нет.
Нет,
да,
конечно.
Нет, конечно. Но то, как всегда замешалось.
Должна такое быть драма. Всегда происходит что-то драматичное. Кто-то вывешивает транспаранты, кто-то кидает нужным там тортом и прочее-прочее. Четвертое – это придание общественной значимости любым частным высказываниям. Любой пустяк, любое слово, все, что они говорят, немедленно интерпретируется как очень важное. Я посмотрел сегодня все 12 документов. Среди них есть несколько, которые просто не надо было им подписывать. Не об этом речь. Это не место, где должны выступать представители крупнейших держав. Но это сразу становится предметом национального обсуждения. И очень важная вещь – опубличивание интимного, интимизация публичного. Имеется в виду, что очень частные, интимные вещи становятся предметом публичного интереса. Ну и последнее, что я должен сказать, это профессионализация инсценирования. Это выстроено профессионалами. Это уже не дилетанты говорят. То есть мы получили отчетливо выстроенное шоу, вот спасибо вам за точную формулировку, да, которое способствует продвижению образа политических лидеров как среди своих аудиторий, так и среди аудиторий других стран. Это не политика, это игра.
Понятие... Ну, так же, как вчера приехал китайский лидер, и никого не пускали на поле, но в этом случае 50 человек откуда-то китайцев поставили на поле с флажками, чтобы вот эта вот медиатизация для китайского зрителя была очевидной.
Да, это означает, что наши публики впаривают картинки, и одно из двух, или из трех, либо эти картинки нравятся, этого достаточно, да, либо есть все равно.
Иосиф Дзелашинский, гость сегодняшней программы «Смотрим телевизор». Напоминаю, что сразу же после выпуска новостей слушайте передачу «Правосудие» в час дня. Государственная Дума приняла в первом чтении поправки к закону об адвокатской деятельности и адвокатуре в России. Эти поправки о том, для чего они нужны или почему они недопустимы, обсуждают эксперты в студии. Президент Московской городской адвокатской палаты Генри Резник и заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Митрофанов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация нанесла утром новые удары по порту и пригородам Бейрута. Убиты по меньшей мере 15 человек, в том числе 8 ливанских солдат. Ночью боевики «Хизбаллах» выпустили несколько ракет по израильским городам. Сообщений о жертвах не поступало. Началась эвакуация иностранных граждан из Ливана. Итальянские и греческие военные самолеты доставили на Кипр около 350 человек. Граждан Австрии, Испании, Италии, Чехии и Ирландии. Готовится и срочная эвакуация из Ливана россиян, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров. В Санкт-Петербурге завершается саммит «Большой восьмерки». К его участникам сегодня присоединились лидеры приглашенных государств Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, а также генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей и президент Всемирного банка Пол Вулфовиц. Россия удовлетворена результатами саммита «Большой восьмерки», заявил на брифинге президент Владимир Путин. В воскресенье лидеры государств приняли ряд итоговых документов о глобальной энергетической безопасности, образовании, борьбе с эпидемиями, искоренении интеллектуального пиратства и коррупции. Тела 109 погибших в результате катастрофы самолета А-310 в Иркутске опознаны и переданы родственникам. По данным прокуратуры, идентификация останков еще 10 жертв трагедии может продлиться не меньше месяца. В больницах города остаются свыше 30 пострадавших. Состояние 6 из них врачи оценивают как тяжелое. Американский космический корабль «Дискавери» возвращается на Землю. Его посадка запланирована на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида сегодня вечером. До входа в земную атмосферу экипаж проведет последнюю проверку теплоизоляционной обшивки корабля. В Минске задержано 30 человек, устроивших демонстрацию протеста у посольства России. Собравшиеся требовали, чтобы Москва прекратила поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро, это Анна Качкаева, программа «Смотрим телевизор». Сегодня мы обсуждаем то, как саммит выглядит на экране, что это деловое предприятие или еще одна разновидность светской тусовки, как образ лидеров стран восьмерки отражает образ нации, отражает ли, что остается за кадром, кому обычно симпатизируют журналисты и почему это происходит, чем отличается показ событий на эфирных и спутниковых российских каналах и что все-таки телевидение сервирует к нашему с вами столу. Можно ли назвать это шоу еще и пищей для ума? Вопрос, который мы вам задали, что вы понимаете или узнаете про саммит «Большой восьмерки» из телевизионных репортажей и трансляций? Пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, телефон прямого эфира 8-800-222-12, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Со мной в студии профессор, директор Института коммуникативистики Иосиф Дзелашинский. Иосиф Михайлович, у меня вот еще в продолжение какая, собственно, тема. Вот вы, наверное, не видели разницу, потому что 224, как я уже выяснила перед программой, вы не смотрите. Вот вы не видели разницу подачи на больших каналах и на спутниковом информационном, где для меня, например, очевидно, что для премиум-класса все-таки для зрителя, который не массовый, формирует немножко другую обедню. Да, там тоже, в общем, нет того, что Ирина Ясина говорит там честного и другого взгляда, которую на самом деле не надо комментировать, его надо просто показывать. Но там есть много некомментированного, там много прямых включений, там много эксклюзива, и этот информационный набор о содержании дает гораздо большее представление, чем вот это вот гламурное перечисление меню, декора и погодных обстоятельств на новостях больших каналов. Как вы думаете, это уже тоже теперь сознательная технология разделения аудиторий и отношения и журналистов, и их начальников к аудиториям?
Я думаю, это попытка приручить определенную часть богатой аудитории. Это вовсе не попытка дать достоверную информацию для понимания ситуации. Потому что если мы ведем речь действительно о продвинутой аудитории, о людях, которые владеют методологией анализа и некой, так скажем, фундаментальной информации, им не нужны телевизионные картинки. Они знают эту информацию до того, как она появится на телевидении. А вот некоторое окружение этой продвинутой публики, это люди, которые только входят, то, что называли премиум-класс, кстати, забавно названо, да, премиум-класс.
Да, ну это определение самих создателей канала. Я сознательно его вот так вот фиксирую. Так им кажется, и так они хотят.
Да, у меня одна студентка недавно писала блистательный диплом по названию VIP-коммуникация. Как вовлекают так называемых VIP в приобретение ненужных им вещей. Безупречный был диплом. Так вот, я к вопросу. Мне кажется, что это не попытка создать канал, который давал бы честную, добросовестную информацию. Это попытка вовлечь в телевизионные дела богатую часть аудитории. Там реклама есть, кстати, на этом канале?
Нет, пока еще ночью, пока им еще неделя.
Ну, значит, скоро будет. Будет дорогая реклама. Я вообще с большим скепсисом отношусь к возможности телевидения давать понимающую информацию. В принципе. Значит, это либо фактографии, либо картинки. Картинки никогда не помогали, чтобы это ни было понять. Потому что слово «понимание» предполагает слово «понятие», а не «образ». Следовательно, здесь идет другой процесс. Хотя внешне он выглядит очень пристойно. То есть ты получаешь некомментированную информацию, как Евроньюз дает, да, и можешь сделать собственное мнение. Но никто не в состоянии сформулировать собственное мнение, не имея базовой информации, фундаментального представления о процессах. Следовательно, это опять верхушка айсберга. Значит, речь идет о том, что они могут дать нам некие картинки, помогающие образно воспроизвести некие уже ожидаемые понятийные схемы. Мне кажется, что это пока поиск чисто внутренний, а не политический и не общественный.
А вот вы мне тут дали данные, которые вы, видимо, недавно исследовали, проводили, да, представление журналистов об их отношении к аудитории, как я понимаю, да? Кем они аудиторию считают? Вот что это такое? Прокомментируйте эти цифры, пожалуйста.
Спасибо. Мы проводили достаточно масштабное национальное исследование того, что думают журналисты о себе, о аудитории, о редакторах, о заказчиках, то есть о всей этой медийной среде. Выяснилась очень любопытная картинка. Практически все журналисты имеют в своей голове два ряда представлений. Один ряд о том, чем они занимаются на самом деле, и второй ряд, чем они должны заниматься, исходя из неких, ну так скажем, высших представлений о профессии. Нет было ни одного журналиста, который четко не разделял бы эти два сюжета. Что я должен делать сейчас как профессионал, и что мне приходится делать? И вот получилась забавная вещь. Например, мы спрашивали участников опроса, в основном это были тоже телевизионные журналисты, о том, какая версия отношения к аудитории доминирует на каналах. И второй вопрос был, а как, по вашему мнению, на самом деле журналист должен относиться к аудитории? Вот ответ. На сегодняшний день 69,4% опрошенных журналистов считают, что аудитория для канала – это мишень пропагандистского информационного воздействия. То есть, да, вот те самые знаменитые 70%, которые все время фигурируют, 30/70, все время фигурируют во всех опросах. Но когда мы спрашиваем журналистов, а какое было бы правильное, условно говоря, отношение к аудитории, то те же самые 69,4, подчеркиваю, совпадение до 10, считают, что аудитория должна быть полноправным участником информационного взаимодействия. Это означает, на наш взгляд, что журналист вообще-то понимает, как должно быть. Но та ситуация политическая, информационная и, главное, экономическая заставляет его все время заниматься не тем, чем он должен был бы заниматься, если бы все было нормально. И он журналист очень хорошо это понимает, как оно было бы нормально, а как оно на самом деле. То есть, другими словами, не надо вешать всех собак на само телевидение. Оно не во всем виновато. Хотя, конечно, там есть люди, неистово выполняющие то, что им поручают, но большая часть журналистов отчетливо понимает, как надо, но вынуждены выполнять некие команды.
Хорошо, мы сейчас вот я прочту пейджер, и мы будем уже отвечать на вопросы наших слушателей. Я вас еще хочу спросить о контексте. Вот что, опять же, если говорить, что это не только шоу для глаз, а пища для ума, вот как саммит, замешанный с войной и вписанный в контекст окружающего программирования, дает ну, среднестатистическому российскому зрителю? Вот просто два дня я вам скажу, как оно пересекалось. Например, сутки назад в вот этом позитивном, оптимистическом ключе ведущий новостей НТВ сообщает о том, как все хорошо, значит, на саммите, как все готовится. И в отводке также бравурно и живенько сообщает. Ну, а сейчас, дорогие зрители, значит, сразу же после рекламы смотрите на нашем канале очередную серию «Бандитского Петербурга». И пошел «Бандитский Петербург» после вот этой красоты стрельни, газонов и прочих историй. Или вчера премьера, например, сериала про Столыпина, где так или иначе просто зависают фразы в воздухе о вредном Западе, о ненужности народовластия, об опасности западного влияния, о евреях где-то там, в общем, мелькает по пути в разговоре между государем и Столыпиным. И это вот тоже весь такой антураж и контекст, который окружает этот информационный фон. Ясно, что все это уже зрелище, но все-таки что в голове-то может остаться у зрителей? Или он не вычленяет совсем это?
Но опять же, если опираться на наше исследование, то наш среднестатистический зритель, я очень отчетливо произношу, среднестатистический, специально для тех зрителей, которые, опять же, тут даже, как бы это сказать, рассердятся, услышав некоторые мои слова. Так вот, среднестатистический зритель верит во все это. Он верит, что виноваты во многом евреи и народцы. Он верит в то, что Россия всегда была великой державой, которую некоторые западные деятели и прочее, мечтают поставить на колени. Ему нужно обязательно, чтобы кто-то ему подтвердил его догадки о том, что если бы не было врагов, Россия сейчас была бы могучей и прочее, прочее. Поэтому наше телевидение в данном случае выполняет какую-то двойственную роль. С одной стороны, оно подтверждает опасения и фобии массовой аудитории, а с другой стороны, оно играет на этих опасениях и фобиях, опять же, увеличивая свою аудиторию, привлекая ее, говоря, мы с тобой одной крови. Я думаю, что в данном случае телевидение вынуждено играть в эту игру, в противном случае массовая аудитория просто от него отвернется.
Ну хорошо, про нашу аудиторию, про массовое телевидение так или иначе понятно. А вот как вы расцениваете вот этот вот ну, такой контрапункт молодежи, появившейся в саммите «Восьмерки»? Зачем? Ведь это очень так было показательно. Этих молодых людей из всех стран, это же такой уже глобальный пиар, посадили рядом с престарелыми, ну, не престарелыми, да, не престарелыми, вполне бодрыми, бодрыми, но, да, умудренными жизнью политиками, которые умилились этим 14-16-летним милым людям, которые, в общем, честно говоря, не очень стушевались и вполне себе там молодцы, судя по тому, как они уже вписались в эту медийную ситуацию. Но это вот для чего? Какой это месседж?
Ну, как раз здесь, Аня, все ясно. Дело в том, что сейчас политическая элита всех стран озабочена проблемой отношения молодежи.
Приемника, короче,
да,
говоря.
И даже не на уровне личности, а на уровне элиты.
Отношение к политике.
Потому что молодежь во многих странах явно аполитична, относится к политике очень отрицательно, голосует черт знает как, да, извините за это словосочетание, и надо ее привлечь на свою сторону. И речь даже идет не о том, чтобы непременно на свою сторону, а, в принципе, привлечь к политической деятельности, поскольку надо рекрутировать из кого-то будущих лидеров и будущих, ну, так скажем, менеджеров средней звена в политическом процессе. И это сейчас идет во всех странах, это не только у нас. И в данном случае, мне кажется, это вполне пристойный пиаровский шаг, который позволяет молодежи вдруг увидеть для себя и эту нишу тоже. Так что я думаю, что все в этом смысле все правильно, только вот какой будет эффект, это отдельный вопрос.
Ну, по-моему, что, дело ведь да. уже не в эффекте. Дело в том, что они сидели рядом и всему миру показали эти симпатичные, умные, внятные и говорящие на языках 14-летние головки, которые, в общем, даже и за словом в карман, в принципе, не лезут, и у них есть какие-то мысли по поводу миропорядка.
Если я преподаю в высшей школе экономики на факультете прикладной политологии, там, что называется, с первого курса явно выделяются люди, которые готовы хоть сегодня начинать заниматься большой политикой, у них есть идеи, концепты и прочее-прочее, теперь им подан знак. Ребята, у вас есть возможность. Я думаю, что это правильный знак.
Ну, вот теперь о наших слушателях. Наталья нам пишет. Я убедилась в высоком интеллекте президента Путина. Он сумеет оставить Россию всегда и везде. Бог послал нам спасение в его лице. Ну, тут по пути Ясина может поискать лучшие доли на Ближнем mm-hmm. Востоке. Мы будем только рады, пишет нам Наталья. Майоровы пишут, изменив себе, посмотрели несколько картинок, как вы говорите, протокольные мероприятия, светская тусовка и фальшивые улыбки. Уедут и забудут. Саммит восьмерки не нужен никому, кроме Путина. На саммит потрачены миллионы долларов, в то время, когда бы эти деньги могли быть потрачены на пенсионеров и на бездомных детей. Ну, не только Путину он нужен, а и всем остальным, кто с ним сидит за
иначе
этим столом.
Не приехали.
Не приехали бы, да. А, значит... Так, в общем и целом, картинка из «Стрельни» восхищала своей помпезностью. Политики наряду с обсуждением серьезных тем успевали еще и шутить. Лично мне понравился ушастый запорожец Путина. Пожалуй, в моей памяти он проживет дольше, чем сам саммит. Добрый пишет об этом. Так, очень детали mm-hmm. остаются в памяти. Так, теперь, значит, тут дальше Ири реагирует. И еще... Господа, вот Тамара Александровна пишет, я все ждала, где же это сообщение. Господа бесполезники, вы много накручиваете гадостей против России и русского народа и вокруг умницы Путина. Мал златник, да дорог. Много вас кормится на американский доллар на этом радио. Много на свои плечи взял Путин. Так. Господа журналисты, у которых кормильцем Америка, чего же вы туда не едете? Почему вы ведете разрушение России? Так, мы без вас встанем на ноги. Это все та же Тамара Александровна нам продолжает. Путин естественен, как сама природа, и скорее женственен по натуре, отсюда его кокетство. В нем мало духовного, то есть искусственного мужского. Все это и отразилось в показухе саммита. Вот так вот оценивает Дима. Будете что-нибудь комментировать, Осип?
Да, конечно. Я хотел бы напомнить... развитие Путина как политической фигуры. Вспоминаете, 99-й, 2000-й, 2001-й, абсолютно зажатый, замкнутый человек, да, на котором все время ощущаются погоны и прочее-прочее, как постепенно он раскрывался как публичный лидер, как публичный политик, человек, который спокойно может общаться с журналистами, более того, как хороший укротитель, почувствовавший, что он может управлять, да, этими сидящими напротив него тиграми, леопардами и прочее-прочее, каковыми они когда-то, видимо, ему казались. То есть сейчас Путин выходит спокойно на любую журналистскую аудиторию, мгновенно реагирует, и действительно реагирует с пониманием, со знанием, демонстративно, интеллектуально. И журналисты, видимо, подпадают под его обаяние, назовем это так. Ну а уж что говорить о людях, которые изначально рассматривает его как спасителя Отечества, тут у нас все понятно. Но очень интересно, что, оказывается, сейчас вокруг Путина нет никого, кто мог бы продемонстрировать себя как публичная политика тоже. Ну, Сергей Иванов, это просто ни в какие ворота. Да, то есть Медведев держится как просто отличник, который выталкивает к доске. То есть возникает ситуация, что людей, которые могут так же, как он, свободно общаться с народом...
А это уже требуется. Вот судя да. по вот этой зрелищности этих двух дней, просто не может политик такого уровня, если он в эту восьмерку входит, он и в медийную восьмерку входит.
Совершенно
он
верно.
Обязан быть вот таким вот.
Поэтому мне кажется, что наш президент показал неизбежность опубличивания политика, неизбежность работы в медийном пространстве, умение себя инсценировать, умение себя подавать, умение обаять не только журналистов, но и стоящих за ними читателей, зрителей, слушателей. Так что в каком-то смысле он внес свой вклад и в проблему публичности российской власти.
Наталья из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня сначала цитата, а потом ответ на ваш вопрос. Угу. В 2003 году я была в Германии, естественно, пошла на блошиный рынок. И когда вот человек, у которого там что-то я покупала и смотрела, спросила, откуда, я сказала, из России. Первое, что он сказал, потемкинские деревни, вот это цитата. А ответ на ваш вопрос, это, в общем, в сложной пропорции реклама и пропаганда.
Благодарю вас. Виктор Иванович из Москвы, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Первое по поводу Запорожья. На свое время нашли и землянку Леонида Ильича Брежнева на Малой Земле. Сейчас нашли запорожец Путина. Второе самое комментарий к тому, что мы говорим постоянно элита. Элита – это лучшие, отборные. Может быть, элита гвардейская. Но элита политическая никогда не может быть лучшей. Туда не всех попадают хорошие люди. И это всем известно. Почему я это применяю слово «элита»? К политике мне непонятно.
Понятно, Виктор Иванович, что вам непонятно. Елена Михайловна, вы в эфире из Петербурга.
Добрый день. Я хочу прежде всего поблагодарить за очень-очень интересную передачу вас, Анна. И можно задать вопрос вашему гостю?
Да, пожалуйста, конечно.
Иосиф Михайлович, будьте добры, ответьте на такой вопрос. Существует ли какая-то разница в походах освещения саммита российскими и западными телеканалами? У меня нет возможности смотреть что-то западное, но у меня вот такое ощущение, что, конечно, такая разница существует. Вот можно как-то охарактеризовать? Что касается, а не вашего вопроса, информацию я черпаю совершенно не из телевидения, потому что это действительно картинка, это гламур, это очень красиво и красочно.
А вы петербурженка, вы как-то ощущаете?
Я не просто петербурженка, я живу в Петергофе.
Так, ну вот и скажите нам, вы вот эту всю красоту-то как-то видите, или вас из двора не выпускают?
Нет, это абсолютно несправедливо. Нас всюду выпускают, очень много народу ходит и смотрит. Никаких ограничений на себе или на ком-то своих друзей я абсолютно не чувствую. Многие мои друзья ходили в парк и смотрели там эти кортежи и так далее. Нет, это все совсем не так. Да, это, наверное, действительно красиво. Я хорошо знаю парк, я прекрасно знаю дворец, я представляю, как это все красиво, но это к делу не имеет никакого отношения. То есть, так сказать, меня больше интересует сама аналитика, что там происходило, что там решалось. Я так понимаю, что по телевизору такую информацию получить. Ну, мне, например,
нет,
сложно.
Это правда, потому что до конца и не ясно в итоге, чего подписали за вчерашний
совершенно
день, чего решили, насколько денег выделили на борьбу с инфекцией. То есть поняли, сколько Россия выделила, но не сказали, сколько выделила Америка.
Я могу сказать.
Скажите, Иосиф Михайлович.
Ну, во-первых, спасибо за вопрос. Действительно, телевизионные картинки практически одинаковые во всех странах. Ну, разве что там британские, американские вставляют какие-нибудь оживляющие детали, снижающие пафос. Но вот что касается печатной прессы, то комментарии, которые печатаются в американской, в английской и в немецкой прессе, то, что я могу понять, разительным образом отличаются от комментариев в российской прессе. Там все время речь действительно либо о комментарии, либо об анализе. То есть попытка выяснить суть принимаемых решений, дать экономический анализ, а что это будет стоить и какие будут эффекты, ну и немножко политического цинизма, который является для журналиста тоже своего рода кредитом. Он должен доказать, что он не слуга политика, а суверенная личность в политическом пространстве. Поэтому он все время пытается доказать, что он тут тоже сам. А что касается сути документов, то они все вывешены на сайте G8, и туда можно посмотреть, и чтение документов очень сильно меняет оценки. Да? Вот, допустим, то, что сейчас упомянула Аня, документ о борьбе с инфекционными заболеваниями, соответствующее заявление, там даны цифры, кто сколько потратит. Я с утра с просонья продирал глаза, значит, выяснилось, что 15 миллиардов долларов дают американцы, 1,5 миллиарда фунтов стерлингов дают британцы, это примерно, видимо, 2,5 миллиарда долларов, и 40 миллионов дает Россия. То есть я считаю, что 40 миллионов, конечно, это тоже существенно для российского бюджета. Просто здесь возникает материал для журналистов. Ребята, кто с кем тягается, да и каков чей вклад в то, что называется решение мировых проблем. Это не значит, что мы должны немедленно дать тоже там 1,5 миллиарда долларов. Это просто означает, что надо очень трезво и ясно понимать особенности взаимоотношений разных стран и разных, так скажем, государств на международной площадке.
Сергей Иванович из Москвы, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вы знаете, я хочу сказать, что вот тут упоминалось уже об отношении как бы общества к таким программам, почему оно терпит. Я думаю, что очень существенный такой момент. Дело в том, что значительная часть населения просто злорадствует. Злорадствует потому, что те люди, которые сейчас находятся в оппозиции, правозащитники, они сами создали эту систему при Ельцине, такой подачи информации. И теперь они на своей как бы шкуре и ее и получают. Вот пока люди не удовлетворят вот свою вот эту месть, они будут спокойно относиться к таким программам.
Что-то я бы не согласился, коллега. Я исхожу из того, что правозащитники во времена Ельцина были в таком же загоне, как сейчас, то есть если речь идет не о правозащитниках. Вы, видимо, имеете в виду тех людей, которые были во власти. Там, допустим, Чубайс и кто-то еще, но они никогда не были правозащитниками.
Они дружили с ними.
Ну, насчет дружили, знаете, я помню ситуацию 94-го года, когда меня пригласили на встречу с некоторыми тогдашними, ну, не только меня, журналистов московских, на встречу с руководителем правительства. Это был сразу барьер, это было сразу очевидно, что ребята видят себя очередными спасителями России, а отнюдь не сторонниками развития правового государства, как тогда, допустим, говорил Сергей Адамович Ковалев. Нет, правозащитники в России, что во времена те и эти всегда были где-то на обочине, все время гоняли.
Дем России, например, она говорила, что она фактически Ельцина поставила у власти. Вот такие представители, как Глеб Якунин, он говорил по радио «Свобода».
Это он может говорить сколько угодно. Это попытка придать себе вес, мне кажется. Но на самом деле нет, коллеги. Я думаю, что здесь проблема другая. Власть у нас в стране формируют не правозащитники и не народ, а некоторая группа людей, которые, ну, как во времена Ивана Грозного и прочее, да, опричники делают власть, а не
действительно. Опричники скорее служат все-таки же власть.
Ну, да, это они убивают ненужных императоров. Спасибо.
Да, благодарю вас, Сергей Иванович. И, может быть, вот последний вопрос такой, чуть легкий, пригламуренный, да? Хотя меня тут за эти словечки темные уже укоряют, что нельзя в такой серьезной программе с серьезными людьми употреблять слова типа «стеба». Ну, что поделать, это стилистика, в том числе нынешнего телевидения. Хотя иронии на телевидении не стало вовсе.
Не, какая ирония?
Большая проблема. Значит, вот интересуются...
Пахлава.
Интересуются женской темой. Естественно, хотели бы обсудить, как выглядит жены. Госпожа Путина, да, но давайте мы от совсем уже Людмилы Путина уйдем, посмотрим, что женщины привносят в эту самую картинку. По-вашему.
Я боюсь, что меня обвинят в мужском шовинизме, и, наверное, так. Справедливо обвинят в мужском шовинизме. Но я развожу две вещи. Дипломатический протокол, по которому жены должны быть при первой леди, при первых... как бы их назвать-то, по крайней мере, джентльменов, нет?
Ну да,
должны быть рядом. Так, да. Но мне представляется, что это, извините за непарламентское выражение, отрыжка 18-19 века.
Ну, то... она уже нарушена, да, Меркель, посмотрите. Меркель одна.
Я просто балдел, извините.
Японец один, как да. Холостяк, да.
То есть вот то, что Меркель не привезла с собой мужа...
Которому, как мужчине, наверняка не сильно приятно быть да. мужем. Хотя, так... в общем, ничего особенного в этом нет. Так то вот есть приятно быть мужем, но, может быть, неприятно быть в окружении
да.
жен.
Так вот, мне представляется, что жены наших первых лиц, в принципе, достаточно самостоятельные леди, занимающие своими делами и своим бизнесом, и, наверное, потихоньку от этого идеи дип-протокола, что жены должны где-то ходить в хвосте своих мужей, надо бы отказываться. Может быть, им надо было провести свой саммит в какой-нибудь африканской стране, подальше от помпезного Петербурга, где заняться действительно проблемой бедности или действительно проблемой обучения африканских детей, извините, опять же, за некие такие ссылки. То есть речь идет о том, что, к сожалению, устаревшие дипломатические модели отношений между мужчинами и женщинами, где сесть, где встать и чем должны заниматься жены, уже не отвечают идеологии 21 века. С этим пора заканчивать.
Ну и вот, как вам кажется, что останется в медийной памяти после этого?
Запорожец.
Запорожец. Вообще, конечно, все это понятно, но я помню, что я в Ипатьевском монастыре, какая-то, может быть, дурная аналогия, в свое время увидела, что после коронации Николая, хотя после коронации была ходынка, да, осталось вот в истории, в том числе, меню, роскошные костюмы, описание светской тусовки и количество ритуалов и церемониалов, которые вот они лежат под этими самыми стеклами. И платьице, меню, фуагра и качество вина тоже уже зафиксированы в истории.
Остаются ритуалы, остаются пиаровские игрушки, а подлинная работа, подлинный смысл, к сожалению, ускользают при освещении таких мероприятий, и тем более при их запоминании. Мне просто удалось быть на одном мероприятии по подготовке. Там шла настоящая работа, там не было ни одной камеры.
Я благодарю. Иосиф Делашинский, профессор, директор Института коммуникативистики, был гостем Радио Свобода. 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода. Полдень». Главные темы, конечно же, саммит в Санкт-Петербурге. Израильская авиация наносит удары по порту и пригородам Бейрута. Обо всем об этом в программе «Свобода. Полдень». Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11855, 15280 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».